Отметьте, я не поставил в конце знак вопроса.
Выставка? С чего взяли?
Господи боже, вы минут пять мнете в руках ее буклет.
Неужели?
Совершенно не удивился сэр Хаггард.
Что ж, она великолепна. Лорд Теккерей финансировал проведение этой выставки и должен признать, что кроме мумий, костей, саркофагов, глиняных табличек и прочих редкостей, там много золота и драгоценных камней.
Как я понимаю, ничего не пропало?
О, нет, сэр. Мы обеспечили выставке надежную охрану. Там круглосуточно дежурит полицейский наряд. И еще четверо констеблей периодически патрулируют улицу.
Инспектор Хаггард покосился на Шарля, и тот, получив кивок от Лиса, быстро наполнил его бокал.
Однако должен признать, что есть вещи, которые меня тревожат.
Я уже почти привстал, потому что логичный вопрос буквально рвался с языка, но под резким взглядом своего рыжего наставника вовремя захлопнул рот. Наверное, излишне громко. Все на секундочку вздрогнули. Но у нас, в Британии, всегда лучше показаться глупым, чем невоспитанным. Простите, инспектор, Майкл всего лишь хотел спросить, если вас что-то тревожит, то разве сержант Гавкинс не готов лично разобраться с возникшей ситуацией? Хаггард шумно выдохнул и одним глотком выпил бренди. «Ого!» — чуть удивился Лис, поднимая брови. «Неужели вы уже направляли на это задание Гавкинса? Но наш бравый сержант не справился?»
«Хуже!»
«Шарль, еще бренди инспектору и кофе по-бретонски для меня».
«Сию минуту, месье!»
«А что значит «хуже»?» — осторожно рискнул спросить я, раз уже все в гостиной так или иначе высказались. Инспектор из-под лобья бросил взгляд на хозяина дома, и месье Ренар, не задумываясь, подтвердил. «Сэр, пусть мой секретарь еще слишком юн и пылок, но он имеет право на вопрос, если, конечно, Скотланд-Ярд не считает эту информацию секретной. В любом случае, как вы знаете, ничто из сказанного вами не покинет стен этого дома».
«Сержант Гавкинс, он находится...»
Наш гость закашлялся и благодарно кивнул дворецкому, принимая с подноса бокал бренди.
«Находится на вынужденном больничном у себя в меблированных комнатах в Сохо. Ему пришлось провести ночь в зале египетских мумий на той самой выставке. Результат не заставил себя ждать».
«Полагаю, доберман поступил так по собственной инициативе».
«Да, Ренар, вы абсолютно правы. Я не отдавал такого приказа, но сержант уверял, будто бы что-то там почуял».
«У него столь чуткий нос?» — случайно брякнул я, на что получил сразу три уничижительных взгляда от всех присутствующих. «Прошу прощения за мою бестактность. Глупый порыв пошутить, абсолютное отсутствие чувства юмора, подростковая горячность и полное отсутствие оправданий». Трое мужчин не удержались от коротких аплодисментов. «Это не значит, что я прощен, но, по крайней мере, не буду наказан изгнанием из комнаты. Нужно учиться крепче держать язык за зубами». Инспектор благородно сделал вид, что ничего не произошло, оскорбительные слова не прозвучали, конфликт исчерпан и спокойно продолжил. Выпитый алкоголь, похоже, не оказывал на него ни малейшего действия, ну, разве что слегка порозовел нос, и не более.
«Там что-то творится, Ренар, поверьте мне. Констебль, дежуривший у дверей, докладывал о странных шорохах, скрипах, стонах и даже перестуке конских копыт. Это ненормально, но... Вы смеетесь надо мной, сэр?»
Я улыбнулся лишь на мгновение, и, разумеется, это не относится к вам, уважаемый инспектор. Очень серьезно ответил Лис, мгновенно стирая с лица даже слабый намек на веселье. «Но, согласитесь, какие-то подозрительные шорохи оказались способны напугать Гавкинса, а сержант далеко не робкого десятка». Вот тут согласие было общим. Я отличнейше помнил страшный оскал ретивого добермана, от которого у меня вечно мурашки по спине бегали. Никто и никогда не нагонял на меня такого страха. Ни маньяк в гайд-парке, ни индийский тигр-убийца, ни сумасшедшие сиамские кошки с острыми спицами, ни даже моя грозная бабуля, когда рычала перегаром по утрам после вечерней попойки.
Не сомневайтесь, если она вовремя не получала свои виски, то вполне могла пойти на убийство. Причем в самой жестокой и извращенной форме.
Уж я-то ее знаю.
Чем мы можем помочь полиции?
Принимая чашку горячего кофе, мой учитель потянулся, с хрустом повертев шеи, и продолжил. Под вашим непосредственным руководством сотни профессиональных полисменов, с десяток сыщиков и детективов. При желании хоть у каждого экспоната можно было бы поставить отдельного констебля. Уверен, пара ночных дежурств быстро развеет все вопросы или сомнения.
«Вы во всем правы, Ренар», — подумав, согласился инспектор. «Разумеется, Скотланд-Ярду по силам справиться с любой ситуацией. Мои люди способны задержать любого преступника, в конце концов. Их этому учили. Ну, мумии?
Страх перед иррациональным?
Вы не хуже меня знаете, как суеверны низшие чины полиции. И самое главное, лорд Теккерей будет весьма изумлен, если не жутко раздосадован, узнав о полицейских нарядах в залах, где хранятся предоставленные им сокровища.
Думается, это не единственный мотив. Скорее самому себе промурлыкал мой учитель, допил кофе и улыбнулся.
Инспектор, вы обратились по адресу?
Нам с Майклом не составит ни малейшего труда провести ночь-другую вне дома.
Я ваш должник.
Ну что вы, какие долги?
Я настаиваю.
Ах, тогда не смею обидеть вас отказом. Торжественно согласился месье Ренар, вставая и пожимая инспектору руку. Джентльменское соглашение было заключено. Пока они церемонно прощались, обмениваясь уверениями во взаимном уважении и вечной дружбе, я спокойно дописал последние строчки в блокноте и, отложив верное электроперо, терпеливо ждал возвращения учителя. Лис вошел в комнату, удовлетворенно потирая лапы. С нашего последнего приключения в порту прошло больше недели, и все это время мой скучающий учитель ждал исполнения обещаний от того таинственного синдиката, на хвост которого мы с ним, образно выражаясь, наступили. Увы-с. Кроме одной единственной телеграммы, у нас на руках не было больше ничего. Возможно даже, что и сама телеграмма являлась лишь чьей-то грубоватой шуткой. В любом случае, пока никто не шел дальше банальных угроз, и рыжий лис явно скучал. Он читал, гулял, пил, боксировал, фехтовал, спал днем, никуда не спешил, изо всех сил делая вид, что праздная жизнь доставляет ему искреннее удовольствие. Не думаю, чтобы таким образом ему удавалось хоть на час обмануть меня или того же Дворецкого. «Мальчик мой, мы беремся за это дело, потому что нам все равно больше нечем заняться?» «И да, и нет», — туманно ответил он, сам полез на книжные полки и ловко спрыгнул, держа перед собой большой том по истории и мифологии Древнего Египта. «Ты еще здесь?» — буквально через минуту удивился он, словно бы впервые увидев меня. «А разве тебе не надо проведать бабушку?»
«Я был у нее вчера, сэр».
«И как она? Надеюсь, в добром здравии?»
«Не совсем».
Я почесал затылок, как обычно поступают все британцы, не зная, что ответить. «По правде говоря, бабуля слегка подралась с соседями. Две почтенные дамы с соседней улицы деликатно намекнули ей, что старая матросская песня «Голубая луна всему виной» звучит весьма двусмысленно». «Глупости, она абсолютно недвусмысленна. Возможно, они были где-то правы по сути, но не по факту обращения. Бабуля надавала им тумаков. В дело вмешался дворник, потом фонарщик, потом еще двое прохожих, священник англиканской церкви и... Короче, больница переполнена, сэр», — громко отрапортовал я. «Бабушка дома, лечится виски и передает вам пламенный привет».
«Старая закалка теперь таких не делает», — быстро листая страницы, пробормотал лис.
«У тебя 2 часа на мастерскую, потом тренировки с Шарлем, и после ужина мы едем в Британский музей. Могу я взять что-то из средств защиты?»
«Вряд ли они нам понадобятся.
Впрочем, возьми электрический фонарь, рогатку и... какую-нибудь книжку почитать».
Судя по всему, главная опасность для нас состоит в том, что там можно умереть от скуки. Думаю, если нам грозит именно это, то мы бессмертны, хмыкнул я.